есть Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Сегодняшний разговор о любви к книгам, о библиофильском трепете, о том, как редкостям и уникумам посвящают жизнь. Но не только об этом. Умный коллекционер с широким кругозором, понимающий культурное значение своей коллекции, неизбежно приходит к мысли о том, что дальше, что будет с собранием после него, и сам начинает осмыслять коллекцию и вводить ее в жизнь других людей. Это и есть просветительство, и оно было свойственно всем большим коллекционерам, и Николаю Смирнову-Сокольскому, и Владимиру Лидину, и Олегу Ласунскому. Отыскал уникальную книгу – «Отдай уникальное знание». Так поступает просвещенная личность. Отец и сын Венгеровы – герои сегодняшней программы, и о своем собирательстве они расскажут сами. Я же предварю их рассказ несколькими словами. Венгеров-старший, Алексей Анатольевич, московский профессор, доктор технических наук, специалист по информационным технологиям. Венгеров-младший, Сергей Алексеевич, также пошел по стопам отца. Страсть к книгам, их объединяющая и уважение к культуре породили новаторский замысел – описать домашнее книжное собрание в неформальных библиофильских рассказах, показать историю нашего Отечества через экземпляры на книжной полке. Вот Боротынский, вот Рылеев, вот Пушкин. За каждой книгой стоит история, приключение. Не литературоведение, а жизнь. Не тираж, а страсть. Как та или иная книга зародилась, кто помогал, а кто препятствовал ее появлению на свет, какие высокие помыслы и какое злодейство сокрыто за скупыми строчками выходных данных, и что обо всем этом говорила княгиня Мария Алексеевна. Казалось бы, такой повествовательный жанр лежит на поверхности, так и надо описывать коллекции. А вот нет, не догадались. Отец и сын Венгеровы стали первыми. И сдается мне, что окажутся они не последними. Уж больно удачно и увлекательно у них получается. Недавно в Национальной библиотеке в Праге прошел вечер, на котором Алексей и Сергей Венгеровы представили первые три тома своей «Библиохроники». Так они определили выбранный ими жанр. Тома носят сквозное заглавие «В некотором царстве» и представляют с иллюстрациями многочисленными, подробными, великолепного качества интереснейшие издания коллекции. «Библиохроника», а первый ее том вышел в свет уже 7 лет назад, отмечена различными премиями, в частности, как «Книга года» в номинации «Humanitas», «Лучшее издание, содействующее развитию книжного дела» и награждена почетной Лермонтовской медалью Российской академии наук и премией Дмитрия Лихачева и рядом других. Пражской библиотеке Венгеровы сделали ценнейший подарок, презентовав все три вышедшие к сегодняшнему дню тома. В Праге мы и записали эту беседу.
Если говорить по существу, поскольку там описаны книги, то наиболее поверхностный подход к оценке этого проекта заключался бы в том, что он относится к сфере деятельности книговедов, литературоведов, библиографов, что, с моей точки зрения, никакого отношения к задумке и к замыслу, а там на обороте каждого титульного листа стоит знаменательная надпись такая «Замысел таких-то», то есть Алексея Сергея Венгерова, то есть креатив некий, да? Это абсолютно однозначно просветительский, культурологический проект. Единственное, что там сделано по каноническим правилам, это как раз то, что, естественно, люди не заметили. Это библиография, которая выполнялась специалистами, специально подгоняя ее, или, вернее, приспосабливая, или как угодно, к международным стандартам. Год за страницами, размер, автор, там, издатель и так далее. Библиография там составлена на каждую книгу в конце, описание достаточно канонизировано. Что касается текстов, то тексты в основном были построены на том, чтобы найти жареные факты, те факты, которые могли заинтересовать ребенка, тянущегося к одуванчику. Это нестандартность изложения, это короткие эссе, носящие скорее забавно-развлекательный, нежели поучительно-познавательный характер. И таким образом достигался эффект познания. Итак, возьмем книгу в нашем старом представлении. Что трансформировалось? Информационный аспект книги исчезает на наших с вами глазах. Переход вот от этих глинобитных табличек Месопотамии к дискам и прочим носителям, он налицо. За астрономически кратчайший срок, пару тысяч лет. Таким образом, что в этой книге написано, я могу сегодня выяснить из других источников. Более того, я тут несколько раз, как технарь, предполагал, что если я через глазное дно умудряюсь загнать семантику в некие разделы мозга, то почему бы не предположить, что здесь вспоминается аналогия с Жюль Верном, что через пару десятилетий таблетку с надписью «Анна Каренина» я проглочу, и она у меня через пищеварительную систему и кровеносную точно так же расположится в нужном рецепторе. Ну, пусть посмеются. Инвестиционный аспект исчез и исчезает на глазах по каким соображениям? Потому что делать это дело, так сказать, делом бизнеса становится все труднее и труднее. Поскольку, во-первых, исчезают книги в хорошем состоянии. Люди, обладающие средствами, готовы платить большие деньги, но при условии, что книга отвечает всем требованиям временным состояния и прочее. Меня поражают французские антикварные рынки, их порядка 30 каждое воскресенье разбивается. И я там могу взять в руки книгу достаточно давнего срока, ну, грубо говоря, даже инкунабулу. Причем инкунабулу по их меркам, то есть 501 год предельно. Потому что инкунабулы в России сдвинуты ровно на 100 лет. Это 591 год.
Неужели в России есть свое деление для инкунабул, своя система?
Знаете, его нет официально. У нас принято вот в нашем сообществе собирателей, вы же понимаете, что крушение надежд Ивана Третьего в 15 году организовать приезд сюда команды из Любека в 15 году, спустя 50 лет после Гутенберга всего лишь, на 50 лет раньше, чем 64-й год, Иван IV дал деньги, наконец, на то, чтобы издали «Апостола». Это было вызвано не просто ненавистью к первопечатникам и попыткой вторгнуться в коммерческую сферу переписки монастырской. Причины-то глубокие, финансовые, те же самые, что сегодня. Ну, бунт ткачей по истории средних веков нам хорошо известен. Да?
Поясните все-таки, пожалуйста, что вы сейчас так образно о чем рассказали.
В 515 году очень образованный государь Иван III приказал своим, так сказать, приснам привести открывшиеся в то время во Флоренции, в Кракове, в Любеке печатников, способных воспроизводить книги на славянском языке. Эта поездка, уговоры состоялись. И приезд всей этой 16 подводной кавалькады по некоторым источникам закончился трагически. Я не буду сейчас расшифровывать, это все написано в Библиохронике. В результате апостол появился на свет Божий в 64-м году. Причем не в 64-м, а будем говорить так, даже в 61-м, 62-м, 63-м. Но и Федоров, и Мстиславец боялись ставить свои подписи о том, что они издатель, из опасений беспрерывно распространявшихся по городу маляв о том, что вот некие, значит, товарищи-наглецы привезли с собой печатные шрифты и хотят печатать книжки. Печатный двор, в принципе, сгорел ровно через месяц. Единственное, что удалось этим ребятам удрать во Острог и затем
во Львов.
И, значит, еще 20 лет Федоров там проработал. Правда, оставил долгов очень много. Но и работал он достаточно плодотворно. Долги его составляли, как известно, 6 тысяч коров, который потом в течение 10 лет отдавал его сын. Но 50 лет прошло. Причем за 50 лет прошли очень большие изменения в России. Иван Васильевич поругался с Адашевым и Сильвестром. В 547 году гигантский пожар сжег Москву. Потом он ввязался в Ливонскую войну, которая была совершенно, так сказать, неуспешной, мягко выражаясь. Но, наконец, его все-таки уговорили дать деньги на достройку этой первой печати, вот, которая, значит, была сделана. Но, тем не менее, с 15 года по 64-й, по арифметике, получается 50 лет. Россия отстала. Значит, инкунабулы в результате в России считаются так, ну, в нашем обиходе, 591 год. А на Западе инкунабула – это 501 год Лютеровской Библии, 447, если я не ошибаюсь, или 45, и до 501 года, да? И культура отношений к книге такова, что, зайдя сегодня в любой французский магазин или немецкий магазин, и уж тем более в отдел редкой книги какой-нибудь фундаментальной библиотеки, вы не увидите ни одной книжки с оторванным корешком. Примерно лет 10 назад Салтыковка, как она называется, ныне русская национальная,
Российская
национальная библиотека, выпустила книжку, которую я тут же купил, описание самой библиотеки, там внутри все сделано очень неплохо, которую я с дуру привез в Германию. С дуру, потому что она была обернута в суперобложку, на которой был сфотографирован отдел редких книг. Я, не вглядываясь в суть изображения, гордо продемонстрировал ее немцам. Они меня спросили, что это такое. Когда мы стали присматриваться, то мы увидели, стоят ряды полок с отогнутыми переплетами, корешками, с поровными, просто без кусков и так далее. Она, естественно, есть, эта книжка. Мне стало стыдно, я ее глубоко спрятал, потому что был сфотографирован отдел редких книг Российской национальной библиотеки. Это связано не только с нехваткой средств, а прежде всего, на мой взгляд, связано с культурой людей, занимающихся книгой. Дело в том, что, понимаете, занятие, любое занятие требует любви. Как-то невысокопарно звучит. Причем это не, опять же, не элементы какого-то фарисейства или тем более лицедейства. Это действительно так, должен быть увлечен. Если ты увлечен каким-то видом деятельности, то ты все-таки, если ты нормальный человек, ты хочешь, чтобы было сделано хорошо. Почему я и перешел вот к этому аспекту? Потому что сегодня инвестиционная составляющая книг в связи с появлением на русском, в частности, рынке, огромного количества растрепанных, сделанных в новых переплетах, тех самых, о которых мы с вами говорили, в книгах для меня лично полностью утратили интерес. Я не потому, что ханжа, но гламурные девицы меня не привлекают. А книжки в новых переплетах очень напоминают мне гламур. И остается единственный аспект, который позволяет книгу, вот я приводил пример с фресками Помпеи, ну, есть десятки примеров, и в конце концов на дне Эгейского моря находите амфору, а есть десятки сделанных копий. Но амфора найдена там, она все-таки остается древнегреческой амфорой. Поэтому книга, которая сохранила все свои анеры, все свои качества, так сказать, присущие ей при выходе, не потому что она должна быть нечитанная. Я, кстати, в равной мере не люблю неразрезанные книги, потому что неразрезанные книги, они носят тоже патологический характер. Знаете, ну хорошо, если их не успели прочесть, поскольку на следующий день после ее приобретения хозяин получил инфаркт. Но если он просто ее поставил как библиографическую вещевую редкость, то это мне напоминает кресло, расставленное в гостиной, но покрытое белыми чехлами. Знаете, вот сюда не садитесь, здесь не прикасайтесь, да, и так далее. Поэтому книга для меня осталась единственно весомым, так сказать, элементом моего существования. Это связь времен, ощущение прикосновения к ней живых людей, поскольку она вышла при жизни, но и в виде маргиналей, автографов, да, и всяческих писем Ивана Александровича Гончарова о том, что он вот не заплатил там за фотографии, которые ему прислал фотограф Левицкий, такой придворный, да, и он очень извиняется, и поэтому он ему посылает вот этот экземпляр обыкновенной истории и просит его прощения за то, что он не смог расплатиться, а посылает ему натурой свою книжку. Понимаете, это совершенно другие ощущения от книг, тем более, что, конечно, может быть, кому-то покажется, что это какое-то такое сдвиг по фазе от жира, но я себя ощущаю так. В финале жизни я книгу холю и лелею, как я считаю, что все Апраксины, все Куракины, все Шереметьевы – это мои соседи по площадке, волей случая, разнесенные со мной на 200-300 лет. Тогда я через эту книгу и через ее описание в библиохрониках начинаю понимать их бытование, что для меня очень важно. Понимаете, почему поссорился Екатерина с Дашковой, да? И что там у них произошло? Всем же понятно, что она ей очень помогла в этой истории, в Ропше. И все-таки, как-никак, там президент Академии наук, да? Однако потом тетки рассорились, извините за фамильярность. Короче говоря, книга для меня абсолютно живой предмет существования моих предков. И так как я очень любил и мать, и отца, и дедушку, и бабушку, особенно по линии вот деда, который воевал полковым хирургом в Очаковском лейб-гвардии полку. И я в детстве бегал абсолютно на генетическом уровне, потому что война все разрушила, по кабинету, заставленному вот этими книгами, и все они были в идеальном состоянии, совершенно не понимая, о чем эти книги. Я просто помню, что его стол был, например, заставлен кусками и осколками всяких там снарядов и прочей всякой ерунды, которую он извлекал из тела раненых во время операции.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Я беседую с Венгеровым-старшим, математиком и коллекционером Алексеем Анатольевичем.
Такие книги я никогда, скажем, не продам. Книги, принадлежавшие маме. Вот мама мне подарила гиперболоид инженера Гарина, понимаете, в каком-то 40-м году. А войну я встретил 8-летним мальчиком. Я сбрасывал зажигалки с московских домов, получив в руки большие щипцы. Значит, у нас крыша была плоская, такой был экспериментальный дом, куда по сигналу воздушной тревоги мы с мамой забирались, еще с оставшимися женщинами. И где-то в августе, когда в июле они начали бомбить, 23 июля, в Москву ровно через месяц после июля и войны, я, значит, вот сбрасывал зажигалки. Знаете, атмосфера в семье была книжной. На ночь мне всегда читались книги. Правда, не всегда удачные. Бабушка у меня была очень известным педиатром. Она окончила Лазанский медицинский институт. Но, тем не менее, на ночь она почему-то решила читать мне Гоголя. Поэтому от «Вея» я шарахаюсь до сих пор. Потому что свиное рыло, которое там проникает в форточку, а издание было сойкинское, иллюстрированное, очень вот такие страшные иллюстрации. Ну и уж, конечно, «А поворотись-ка, сынку, я тебя породил, я тебя и убью» – это впечатление, которое я унесу с собой в могилу, совершенно ясно. То есть книга для меня вполне одухотворенное, живое существо, связывающее меня с жизнью моих родителей. И я очень хочу передать это сыну и внучкам, где у меня возникают некие сомнения, не в отношении сына, а в отношении девчонок, которые живут там. Но вот тут у меня нет уверенности, понимаете, потому что русская литература – это такая специфическая штука. Она, в общем, достаточно, хотя я и отношусь хорошо и к многим вещам, Гессе, и к обоим манам, там, вопросов нет, я продолжаю читать это все, да, то, что я получаю, выбираю какие-то возможности. Это не проходит. И к Бёлю, и так далее. В общем, есть авторы, которые меня очень занимают. Не очень, по-видимому, неверно, неправильно отношусь к Кафке. У меня есть свои соображения по этому поводу, да? Но вот книга остается только в одном единственном аспекте. Это аспект одухотворенного, живого существа, связывающего меня такой неразрывной нитью с прошлым.
Как выстроены эти тома? Как расположены там книги? Какая идея положена в основу этого расположения?
Если говорить о математической стороне дела, то это хронология. Она строго соблюдается.
Хронология, простите, чего?
Выхода книги в свет.
Имеется в виду именно книги вашего собрания, правда?
Да, и только. И только. Это принципиальная установка. Сам подбор репертуара, ну, он абсолютно субъективен. Понимаете? Я повторяю, что я собирал хорошие книги, совершенно не имея никаких, ни малейших оснований, возможности сформулировать, что такое хорошая книга. Хоть режьте меня на части. Мне нравится дело с концом. Понимаете, вы же не будете описывать причины влюбленности в ту или иную даму, образмеряя ее со всех сторон. Понимаете, это ведь на уровне подсознание делается. Поэтому иногда это было содержание книжки, иногда ее судьба, иногда какие-то другие признаки, да, но это были книги, которые я считал хорошими в своей библиотеке. Конечно, я отдавал некоторые предпочтения тем книгам, о которых, скажем, могли люди не знать. В этом варианте, скажем, к другу стихотворцу, опубликованной в «Вестнике Европы», как первая публикация Александра Сергеевича в безукоризненном экземпляре этого журнала, понимаете, в родных обложках, да, и Ремезов со своим Сомовым, что есть табак, да, одинаково меня привлекали, потому что по натуре я достаточно такой широко развитый эклектик. Любимым моим занятием является посещение зоопарка. Понимаете, да? Несмотря на парадоксальность отдельных особей, друг относительно друга, да, там, скажем, носорога и марабу, я понимаю, что это гармония природы. Я понимаю, что из кусочков стекла, неправильно разбитого цветных стеклышек, можно составить изумительное мозаичное панно. Понимаете, и оно будет представлять собой картину. Именно эта идея заложена в создании библиохроника.
Какая самая ранняя книга в этом ряду у вас?
Самая ранняя книга, пожалуй, вот «Путешествие Герберштейна» 550 года. Это не первое издание. Первое издание было в 49 году. Но оно было на итальянском языке, а 50-й год был издан в Базеле на немецком языке. И поскольку там был помещен первый раз портрет, ну, после гравюры на дерево с изображением Луки в «Апостоле», был помещен портрет Василия Третьего, то у меня книга вообще, меня Росика всегда привлекала. Не всегда, кстати, позитивные моменты для нашего российского самолюбия. Когда Герберштейн, допустим, пишет о том, что английские купцы, которые, значит, приезжали в Архангельск, сталкивались с тем, что русские купцы, для того, чтобы не показать, что они москвитяне, так сказать, россияне, начинали говорить английские слова, коверкая, но для того, чтобы сделка состоялась, а улицы Москвы грязны и неаккуратны, понимаете, я это все писал. Хотя в целом, конечно, это очень интересно, ощущение этого Сигизмунда относительно Москвы. То же самое, скажем, как меня привлекла книжка Корба, например, да, потому что это единственный человек, который не только присутствовал, всего-то он был полтора года, но тем не менее он присутствовал при стрелецкой казни, где отгравировал все эти самые картинки Террибл, да, которые удовольствие не доставляет. Урок колов, там, закапывание и так далее.
Алексей Венгеров. «Нить в прошлое». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах радио «Свобода» продолжим программу «Мифы и репутация».
Истоки научного творчества. Зачем нужны конференции и олимпиады? Какие направления практической деятельности выбирают российские школьники? О своих проектах в классном часе «Свобода» рассказывают участники конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс» и олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ имени Баумана. Первый раз в эфире в воскресенье 5 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Удмуртии снят режим чрезвычайной ситуации, объявленный в 11 населенных пунктах в связи с пожаром на арсенале рядом с поселком Пугачева. Как сообщили ранее в МЧС России, пожар полностью потушен, открытого пламени нет. Убитый в субботу вечером в Кизлярском районе Дагестана неизвестный оказался членом местной террористической группы. Об этом сообщили сегодня РИА Новости в правоохранительных органах республики. Ранее стало известно, что мужчина был убит в перестрелке. Сирийское государственное телевидение сообщило о гибели в столкновениях на границе с Израилем в районе голландских высот не менее 4 пропалестинских активистов. После того, как манифестанты попытались прорваться на территорию Израиля, по ним был открыт огонь, отмечают СМИ. Столица Йемена Сани, собравшиеся на площади Тахрир, противники президента Али Абдаллы Салиха, празднуют его отъезд из страны. Салих вчера прибыл в Саудовскую Аравию для прохождения курса лечения в Риаде. Он был ранен в пятницу при обстреле его резиденции повстанцами. В афганской провинции Хост на востоке страны сегодня при крушении вертолета погибли двое военнослужащих НАТО. Что стало причиной трагедии, произошедшей вблизи границы с Пакистаном, пока не сообщается. Командование международных сил подчеркивает только, что проводится расследование. Гражданство погибших также пока не называется. В Ливии сегодня силы НАТО нанесли серию воздушных ударов по объектам столицы страны Триполи и по ее восточным предместьям. По данным «Франс Пресс», в ночь на воскресенье в Триполи произошло 4 взрыва. По сообщению очевидцев, они доносились со стороны пригорода Таджура. Официальные круги Пакистана подтвердили сообщение о гибели на северо-западе страны в результате удара с американского беспилотного самолета одного из лидеров Аль-Каиды Ильяса Кашмири.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Недавно в Праге в Национальной библиотеке прошла презентация уникального трехтомника «В некотором царстве». Это библиохроника, как назвали ее сами авторы, описывающая в хронологическом порядке книги из семейной коллекции Алексея и Сергея Венгеровых, московских ученых и известных библиофилов. Великолепные иллюстрированные тома, полные увлекательных рассказов об изданиях и их авторах, написаны в необычном для данного предмета жанре – занимательной истории России. То поучительные притчи, то откровенно охотничьи рассказы, то анекдоты в пушкинском значении слова. Описание красивейших старинных изданий сопровождаются волнующими пометами. Редкость первого ряда, крайне редко встречающееся издание – несомненная редкость. Комплект из всех пяти частей в двух книгах с сохранением иллюстрации и портрета автора во второй книге. Замечательная редкость. На антикварном рынке встречаются крайне редко. Конвалют подобной комплектации и сохранности – невероятная редкость. Редчайшее издание, не поступившее в продажу, так как практически весь тираж был уничтожен автором. Мы продолжаем разговор о коллекции и ее описании с основателем собрания Алексеем Анатольевичем Венгеровым. Вы подарили Национальной библиотеке Чехии, подарили три тома. В них идет сплошная хронология или как материал расположен в этих трех томах?
Нет, только по хронологии.
То есть в первом томе доходит до чего-то, во втором до чего-то и в третьем до чего-то.
Да.
Соответственно, будут следующие тома, и в них это будет продолжено.
Нет.
А как?
Нет, этот проект закончен.
Ага, в трех томах вся хронология, так?
Да, дело не в этом, а дело в том, что по обсуждению, которое состоялось у меня неоднократно, с людьми, которые болеют за выпуск «Библиохроник», мы пришли к общему выводу, что нужно переходить на тематические тома, также растянутые в хронологии, но они будут более, скажем, у меня здесь может появиться Герберштейн, пардон, и Гаршин где-то там. Понятно, да? То есть, ну, где-то через два века там появляется Гаршин. Или там где-то Алексей Николаевич, хорошо вам знакомый. И Лев Николаевич тоже, да? Со своим детством там и так далее. Или военными рассказами. Идет хронология. Но она хаотична с точки зрения содержания книг. То есть, там такая мозаика по содержательной части. И, вы знаете, я об этом не жалею, потому что люди очень часто хотят переключаться. Он открывает азбуку красноармейца, да, где Ильич железной метлой сметает сволочь с мостовой, а потом открывает с автографом стихи Бродского. Идея понятна, да? Азбука красноармейца, кстати, проиллюстрирована Маором. Это тоже особый рассказ. Там, кстати, помещено в этих трех томах довольно много азбук, как и Коношевичи, и Добужинский, там, и, значит, вот Маор там, и так далее. Но, тем не менее, там же помещен Достоевский, понимаете, да? Там же помещены и «Полярная звезда», и «Северные цветы».
Радио «Свобода» – программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Алексей Анатольевич, какова будет тематика следующих томов?
Значит, сейчас предполагается выпустить четыре тома. Том детский, условно его назовем. Он будет называться «Для детей и вступающих в жизнь». Почему? потому что я раздобыл много книг 18 века в своей библиотеке. Я уже не знаю, что там есть. Как правило, перевод с французского, в которых есть такое фривольное содержание. Как знакомиться, прогуливаясь? Или как наиболее удачно провести первую брачную ночь? Учебник анонизма, например, 460 страниц. Ну, как я могу допустить и выкинуть эту книжку, да? Как наиболее удачным способом избежать уловок девок разных? Это титул, я вам рассказываю, да? В скобках продажных. Я не думаю, что меня кто-нибудь осудил, и чтобы чувство юмора людей совсем покинуло. Потому что годы издания – это 785, 755, там, и так далее, и так далее. То есть еще ломоносовский период. Но, тем не менее, он имеет такую вот юношескую детскую направленность. Там множество азбук, множество всяких букварей, множество тех вещей, арифметик, грамматик смотрительского, по которым, в том числе первое издание, скажем, 613 года, хотя оно, по-моему, есть уже и здесь, в одном из этих трех томов, по которым наши пра-пра-пра учились. Дальше. Том, посвященный эпопее с наполеоновскими делами. Это второй том. Он охватывает меньший период хронологический. Порядка 100 лет, потому что мы залезли где-то в середину, ну, в финал правления Людовика XIV, вот так. Дальше 89-й год, дальше 93-й с Людовиком XVI и с Марией Антуанеттой, да? Взятие Тулона, возвышение, значит, Бонапарта и так далее. И финал, вот, который закончился московским походом, потом Ватерлоо, и, значит, смерть, так сказать, вот на острове, и большое продолжение. Где-то лет около 100, может быть, максимум мы набираем. То есть там хронология сужена, но принцип изложения все равно сохраняется.
Угу. То есть книги на, по каждой из этих тем, которые вы сейчас перечислили, я имею в виду, например, наполеоновский том, они внутри этого расположены
абсолютно,
по хронологии?
Абсолютно точно. Этот принцип неизменный, иначе это не будет библиохроника.
А язык непременно русский этих изданий? Или там будут, например, французские издания?
Нет, там будут и французские издания, там будут и английские издания. Понимаете, и структура этого проекта, она такова, что мы сейчас, когда есть определенные там соображения, его готовят каким-то там, так сказать, каким-то премированием, условно назовем так, они потребовали описать проект по их канонам. Там составлены такие большие таблицы, сколько книг переводных с английского, с французского. Такого-то времени и так далее. То есть там описание проекта занимает чуть ли не 300 страниц. Поэтому там хронологический принцип соблюдается абсолютно неизменно. Я не знаю, вот Сережа, он занят. В общем, он уже сейчас сам понял, но я думаю, что он сразу это понял, без особых прессингующих действий с моей стороны, что нужно делать тома двухязычные. Хватит довольствоваться только русским языком при всех криках и воплях относительно его укрепления и распространения. Я часто повторяю такую притчу, что сегодня с английским я могу поехать в Португалию, а с русским нет. Так же, как с немецким, и с французским, и с чешским. Но английский язык постепенно, вообще, с моей точки зрения, занимает очень прочные позиции через разные сферы проникновения. Через там, медицину, технику и так далее. Будут делаться вот эти два билинговых тома, ну, вот два двухязычных тома, с акцентами, с различными, потому что в английском томе, англо-русском, будут выбраны очерки из библиохроник, из уже готовых библиохроник, акцентирующих внимание текстов на англо-русских отношениях, а во франко-русском томе на франко-русских отношениях, что тоже логично. Почему эта идея, извините за хамство, гениальна? Дело в том, что, приводя рядом русский и французский текст, я имею, получаю возможность увеличить вдвое тот самый иллюстративный материал, о котором вы заметили. Понимаете, да? То есть я могу во французском варианте в одной и той же книжке и в русском варианте. Это видно по этому дайджесту. Там тот же Маяковский про это, да? Там совершенно разные иллюстрации по одной и той же книжке. Это резко расширяет и кругозор, и захват читателя-зрителя. Это вот два этих тома. Дальше, 20 век, моя мечта сделать как самостоятельный волчий век, согласно Борису Леонидовичу. Не знаю, удастся ли мне это или нет, потому что я там хочу противопоставить, с моей точки зрения, людей, которых мы не взяли с собой в 21 век. Ни Бубенова, ни Балаевского, ни Сафронова. А тех, которых мы выкинули, то есть век выкинул, представляет собой, в общем, титанов. Это Марина Ивановна, Анна Андреевна там, и так далее, Николай Степанович. О чем идет речь, понятно тоже, да? То есть 20 век – это тоже такая вот мечта идиота. И плюс заключительный том из этой серии – том по регионам России. Российская империя чудовищно расформировалась формально, политически и геометрически. Написать такой том очень трудно. Но если мы не напишем, и даже мать городов русских, как известно, теперь вовсе не в России, понятно, да? Если мы не напишем, то не напишет никто. Вот такая задумка. А что там будет в жизни, никто не знает.
Алексей Анатольевич Венгеров. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Нить в прошлое. Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Алексей Анатольевич приехал в Прагу вместе со своим сыном Сергеем, также собирателем и соавтором трехтомника «В некотором царстве». Сергей, а как вы подхватили направление вашего отца? Каков ваш интерес? Как вы выделили свою линию?
Только с помощью одного. Я не хотел конфликтовать. А поскольку Алексей Анатольевич занимался веком 18 и 19, то мне оставалось, поскольку мы жили тогда еще в 20 веке, мне оставался вариант либо 16, либо 20. Поскольку с 16 веком требовалось слишком много знаний, и было не так много литературы, которой можно было интересоваться, то я выбрал век 20. Просто было намного проще.
Но не так же, Сергей, рационально, да, вы выбирали между 16 и 20. Все-таки, наверное, как-то душа лежала вообще к книжке. А если лежала к книжке, то к какой ее составной части?
Совершенно не лежала. Никакой книги душа не лежала.
Значит, папа замучил, заставил.
Именно так. Вот 100% именно так. Значит, поскольку я учился в Московском авиационном институте, который заканчивал мой же папа в свое время, то ездил я домой через центр, то каждый день от меня, ну или почти каждый день от меня требовался определенного рода отчет по тем новинкам, которые появлялись в книжных ботанических магазинах, располагавшихся по моему пути следования до дома. Естественно, что я это делал не каждый день, и даже не каждый там, раз в три дня, но где-то раз в недельку я куда-то там заходил. И что-то там себе где-то помечал в дальних глубинах моей памяти. Вот, собственно говоря, именно с этого начались как бы мои познания, книжные познания, которые потом привели к какому-то интересу. А интерес появился, пожалуй, все-таки, наверное, с Маяковского. Причем интерес относительно меркантильный. Дело заключается в том, что по какой-то причине, я не знаю почему, ну, будем говорить так, Серебряного века. Книги Серебряного века в то время, которые мы проходили в школе, фамилии которых, имена людей, которых я знал, стоили безумно дешево. Они стоили 2,50, там, 3,75 рубля.
Что... Не оскорбляйте советский народ, это были серьезные деньги.
Нет, я просто объясню, что...
Бутылка.
Верно. Но, тем не менее, поскольку я был почти отличником... И учился в очень серьезном институте, который был настолько серьезен, что получал дотации Министерства обороны. И поэтому моя минимальная стипендия составляла не 40 рублей, как в нормальном вузе, а целых 55. А плюс к этому я еще получал 25 рублей. 50% от этого, ну, почти 20, больше 25 рублей, как человек, который учится хорошо. А плюс к этому я еще работал на кафедре и получал полставки в качестве работника там. То, в общем, суммарно я жил намного лучше, чем любой молодой специалист, вышедший сразу. А тратить мне было особо нечего, потому что благодаря моим родителям меня кормили и поили. Крыша над головой у меня была. Снимать квартиру или обустраиваться в общежитие мне было не надо. Поэтому какие-то возможности у меня были. И вот, собственно говоря, раз, два, три зашел, потом смотрю, понравилось. Вот, собственно говоря, все с этого и началось.
Ну, вы как Сергей Павлович Дягилев, который сперва собирал книжки для Бориса Кахно, а потом и сам втянулся.
Вот приблизительно именно так. Самое смешное, что у меня есть одна книжка, мне попалась в одну коллекцию. Очень, кстати, хорошая книжка, очень редкая и очень дорогая. Не в плане денег, а в плане своей, в первую очередь, редкости. Книжка Малевича, которая называется «О новых системах в искусстве». Вот. Как раз из личной библиотеки Бориса Кахно. И мне не удалось, к сожалению, приобрести. Мир праху его — это у господина Лямперта, хозяина магазина «Санкт-Петербург» в Париже. У него были совершенно два замечательных томика Маяковского «13 лет работы». Как известно, там была веселая история. Там второй том вышел раньше первого. Так вот, они вышли в 23-м году. В 25-м году, когда Маяковский был в Париже, он подарил оба тома Кахно. На каждом из томов были совершенно замечательные дарственные надписи. Насколько я помню, там что-то типа начальнику парижского метро с благодарностью, значит, вот вечного пассажира. Какая-то вот такая вот вещь. Но в свое время мы просто не смогли договориться по... даже не по стоимости этих книжек, а скорее принципиально не смогли договориться с Лямпертом в силу того, что его подход был сугубо индивидуален каждому конкретному человеку, который заходит к нему в магазин, и цифра менялась исключительно в зависимости от его умонастроения в каждый конкретный момент времени.
Ну да, и от проявления интереса со стороны покупателя. Я помню, как я пытался у него купить одну книжку в году 88-м. И зависит от того, какую геометрическую форму принимали мои брови, цена ползла вверх или вниз.
Совершенно верно. Вот так все приблизительно и было. И поэтому каждый раз, когда я к нему заходил и спрашивал, а если он мне говорил «есть», после чего цена варьировалась совершенно в необычайных диапазонах, что не позволило мне принять окончательное решение.
Ну да, и обычно все пытались пойти по пути «И сколько же вы хотите за это фуфло?» – спрашивал клиент. Ну, тут у Лемперта цены падали вниз, но мгновенно спускалась вниз, стуча каблучками, его дочь, которая говорила: «Человек хочет купить эту книгу? Папа, но ведь это такая хорошая книга, она не может стоить так дешево», и цена взлетала.
Вот это как-то мне не приходило в голову по поводу, вот ей-богу, по поводу того, что сколько стоит это фуфло, как-то вот мы с ним ни разу так не говорили. Вероятно, в силу гигантской разницы в возрасте. Вот я просто оставлял этот разговор и переходил к поискам чего-нибудь интересненького на полочках. Иногда случалось найти.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Нить в прошлое». Два поколения собирателей и просветителей Венгеровых. Что такое быть сыном коллекционера, у которого что ни книга, то раритет, фантом и уникум? Каково ощущение среди этой коллекции, рядом с этой коллекцией, на фоне этой коллекции?
Совершенно страшное. Я настолько к ней привык, поскольку она со мной с моего рождения, что я не ощущаю ее коллекции, я ощущаю это исключительно стилем жизни. Поэтому что такое быть сыном? Быть сыном.
В отношении книг «Папа тиран»?
Это смотря в каком отношении
ставится. Что можно сделать с книгой руками? В этом смысле он тиран?
Безусловно, точно так же, как и я, точно так же, как любой нормальный человек, потому что бросить ее в угол нельзя. Вот так вот размахнул, да, и нельзя из нее вырвать страницы, нельзя на ней рисовать. Это нормально. Это просто нельзя портить предмет, который был сделан не тобой и может доставить кому-то приятность.
Насколько проникло ваше книжное чувство в папину коллекцию, в его тематику? Или вы так и остались 20 веком, и между вами и вашим отцом все-таки проходит какой-то ров, какая-то негорящая борозда?
Нет, бороды, слава богу, нет. Другое дело, что есть различия в знаниях и умениях что-то находить и что-то различать. Но, во-первых, определенным образом они все-таки пересекаются, потому что все-таки коллекция отца затрагивает в общем и первые годы революции. А моя коллекция затрагивает, извините, самое начало 20 века. У нас там Иннокентий Дианинский появился, ну, даже в конце 19-го. Так что, в общем, мы до определенной степени пересекаемся. А дальше, поскольку каждая вещь все-таки появлялась в доме, и я каким-то образом присутствовал при рассказах о ее истории появления и так далее, и, в общем, при каком-то таком небольшом и правильном относительном хвастовстве, как она вообще попала в руки, то, естественно, это дело все запоминал, ну, хоть до определенной степени, опять же, да, и это все оставалось у меня в памяти.
Как вы оцениваете, даже, может быть, не столько сегодняшний книжно-антикварный рынок, сколько его стилистику? И если сравнить это либо с другими антикварными рынками, с другими направлениями на нем, либо с другими странами и другими культурами, там, я не знаю, в частности, с парижской практикой библиофильства. Что такое российский книжный антикварный рынок сегодня?
Абсолютно отдельно стоящая структура. Дело в том, что российского антикварного рынка, давайте так, российского антикварного книжного рынка, все остальное я не знаю. Я ничем не занимаюсь, кроме поисков и находок в антикварной книге. Российского антикварного книжного рынка фактически нет. Его как и не было, так и нет.
Ну, позвольте, был же все-таки какой-то при советской власти.
Да не было его, по большому счету, потому что он был исключительно где-то там. Во-первых, я особо не присутствовал при книжном рынке при советской власти. Я начал фактически собирать книги как раз, когда советская власть уже прекратила свое существование. После этого антикварный книжный рынок. Книжный рынок старой книги, вот так вот. Настолько много раз претерпевал какие-то катаклизмы, изменения в силу того, что последние 20 лет в нашей стране произошло, что сказать, что у него есть какие-то там устоявшиеся традиции, тенденции и все такое прочее, как тяжело. В отличие от Запада, где это все продолжалось на протяжении многих веков.
Ну что, я интересовался в данном случае именно русской книгой. Как вы сравните Париж и Москву?
Опять же, никак, потому что интерес в Париже к русской книге появился только в последние несколько лет, имеется в виду старой книги, потому что интерес к русской книге, например, иллюстрированной русскими художниками, проживавшими в свое время в Париже, он всегда был и есть, и, наверное, будет, в силу того, что эти в основном книги изданы на французском языке или на английском языке. Они изданы в тех традициях, которые присутствуют на Западе. Это обычно малотиражные издания с номерными экземплярами, с двойными, тройными сюитами и так далее, и так далее. Поэтому они как бы не относятся к категории, вероятно, тех книг, о которых вы спрашиваете. А книжный мир старых книг, которые как бы в нашем понимании российском, он формировался последние только лет 10-15, когда стал проявляться резкий интерес к тем вещам, которые издавались на Западе, белой эмиграции в первую очередь, 20-30-е годы. И в последнее время интерес к ним стал очень сильно увеличиваться, потому что появились и частные музеи, потому что появились частные коллекции, потому что появились частные люди. Хотя, с другой стороны, он тоже претерпевает достаточно большие изменения, поскольку за эти 20 лет было переиздано такое количество всех ранее не публиковавшихся людей, что чисто информационно эти вещи стали уже менее интересны для собирателей и читателей.
Ну, конечно, и книжные экземпляры стали предметом собирания чистых эстетов, вообще искусством для искусства, ну, собственно, как, не знаю, как марки.
Нет, так,
казалось бы, все нормально.
Алексей Александрович сказал абсолютно 100% истину. Книга превратилась в предмет культуры, а не в предмет потребления информации. Поэтому все это остается и никуда не девается.
Можно надеяться, по-видимому, исходя из этой логики, что теперь книги старые не будут больше претерпевать неаккуратного с ними отношения, вообще не будут стареть. Ну, все относительно, и тем не менее. Вот уж теперь, когда цены на них все-таки выросли, и они не есть предмет информационного собирательства и интереса, да, можно надеяться, что они сохранятся в том виде, в котором они, по крайней мере, дошли до наших дней.
Будем надеяться, потому что это далеко не всегда так, поскольку попадают они часто одним из владельцев, который не платит за них деньги, например, да, которые достаются вещи по наследству или каким-то другим способом, они совершенно не понимают ни их ценности, ни их сущностной значимости, и в силу этого их отношение совершенно другое подобным вещам. Поэтому хорошо, если они будут оставаться в том первозданном виде, или хотя бы в том виде, в котором они дошли до сегодняшнего дня. Но у меня, честно говоря, к этому пока не очень большой, в этом не очень большая уверенность.
И последний вопрос. Диапазон ваших книжных интересов?
Скорее, во-первых, 20 век. Скорее, первая половина 20 века. И сейчас уже в последнее время диапазон этих интересов перемещается в сторону, скорее, книг с персональной историей, чем просто к собирательству книг. Меня сейчас интересуют книги, чья персональная история дышит. То есть я могу понять, через кого они прошли, у кого они были в руках, и, соответственно, представляют собой вот именно с этой точки зрения культурную ценность для русской истории.
Сергей Венгеров. И на этом мы заканчиваем программу «Нить в прошлое», посвященную двум поколениям собирателей и просветителей Алексея Анатольевича и Сергея Алексеевича Венгеровых. Ко всему услышанному могу только добавить, перефразируя Ираклия Андроникова: «Если любишь книгу, люби ее». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и ведущий Иван Толстой.
В северных водах из-за таяния ледников станет возможна круглогодичная навигация, а также добыча около четверти мировых запасов нефти и газа. В борьбу за арктические ресурсы уже вступили 5 стран – США, Канада, Норвегия, Дания и Россия. Экологи заявили, что будут отстаивать уникальную экосистему от промышленного освоения человеком. Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 4 июня, 18 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.